Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости в выпуске. В Чечне выявлен вирус птичьего гриппа. Совет Федерации одобрил закон о противодействии терроризму. В Москве возобновляются переговоры по иранской ядерной программе. Президент Чечни Алу Алханов принял отставку главы правительства республики Сергея Абрамова. Соответствующее прошение Абрамов подал накануне, сославшись на проблемы со здоровьем. В ноябре прошлого года он попал в автомобильную аварию. В четверг президент Чечни представит Народному собранию кандидатуру на должность премьера. По его словам, в списке будет один человек. Его имени Алханов не назвал. По мнению многих экспертов, премьером Чечни, скорее всего, станет Рамзан Кадыров. В Чечне подтверждено наличие вируса птичьего гриппа у мертвого лебедя, найденного ранее в Вайхой-Мартановском районе. Это же опасная для человека разновидность вируса H5N1 обнаружена у найденных недавно в Кабардино-Балкарии мертвых уток. Ранее вспышки птичьего гриппа были зафиксированы в Краснодарском крае, Ставрополье, Дагестане, Калмыкии и Адыгее. Вот что сообщил директор Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института птицеводства Эдуард Джавадов.
Этот вирус, практически стопроцентная вероятность того, что по весне, по лету этого года она будет вновь занесена на территорию России. К сожалению, этот вирус мутирует, приобретает все новые и новые свойства. Он усиливает поражающее действие на человека. Он приобрел свойство поражать других млекопитающих,
сказал Эдуард Джавадов. Верхняя палата российского парламента сегодня на внеочередном заседании одобрила закон о противодействии терроризму. Документ, в частности, разрешает военным сбивать самолеты, захваченные террористами, прослушивать телефонные разговоры в зоне контртеррористической операции, а также допускает переговоры с террористами для спасения жизни людей, но без рассмотрения политических требований. Ряд правозащитников и депутатов критиковали законопроект как опасный для общества. Законопроект отправлен на подпись президенту Владимиру Путину. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации задержаны 5 боевиков, которые, как утверждают, готовили теракты на территории республики. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, милиционеры и военные окружили моджахедов в одном из домов. После переговоров боевики сдались. По предварительным данным, арестованные входили в отряд полевого командира Сулеймана Имурзаева. По меньшей мере 23 человека погибли при взрыве заминированной машины у полицейского блокпоста в восточной части Багдада. Около 60 ранены. Еще 2 мирных иракских жителя были убиты при взрыве у автобусной станции в центре города. Сообщается о третьем взрыве недалеко от суннитской мечети. Пострадавших нет. Вчера в Багдаде в результате серии взрывов были убиты свыше 60 человек. В последние дни иракскую столицу захлестнула волна насилия, вызванная резко обострившимися отношениями между шиитами и суннитами. Израиль не намерен портить отношения с Россией из-за визита руководства палестинской группировки «Хамас» в Москву, который начнется в эту пятницу, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Приглашение президента Владимира Путина лидером экстремистской организации «Хамас» посетить Москву, а также участие России в ядерной программе Ирана, обсуждалось на специальном совещании под председательством исполняющего обязанности главы правительства Израиля Эхуда Ольмерта. Ольмерт, вопреки прогнозам о похолодании в отношениях с Россией, заявил, что Израиль заинтересован в поддержании хороших отношений с этой страной, диалога во всех сферах и на всех уровнях с целью достижения взаимопонимания, в том числе по вопросам, относящимся к Хамасу и иранской ядерной угрозе. Напомню, что глава МИДа России Сергей Лавров считает главной целью переговоров с Хамасом в Москве, цитирую, «обеспечение преемственности в мирном процессе на основе имеющихся решений ООН и палестино-израильских соглашений». Лидеры Хамаса категорически против не только признания Израиля, но и самого существования еврейского государства. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня возобновляются переговоры по ядерной программе Ирана. Глава иранской делегации Али Лариджани встретится с секретарем Совета безопасности России Игорем Ивановым. Переговоры проходят в преддверии назначенного на 6 марта заседания Международного агентства по атомной энергии, которое может передать иранское досье на рассмотрение Совета безопасности ООН. Россия в качестве компромисса предлагает обогащать уран для иранской ядерной программы. Тегеран, однако, заявил, что не намерен отказываться от работ по обогащению урана. Президент США Джордж Буш выразил уверенность, что лидер террористической организации «Аль-Каида» Усама бин Ладен будет пойман. После переговоров в Кабуле с президентом Афганистана Хамидом Карзаем Буш подчеркнул.
Я уверен, что Усама бин Ладен предстанет перед правосудием. Американские силы ищут бин Ладена и его помощников. Афганские силы, пакистанские силы ведут поиски.
Президент США прилетел в Кабул с визитом, о котором ранее не сообщалось. На западном берегу Иордана убит еврейский поселенец. Его машина была обстреляна на дороге. Ответственность за нападение взяла на себя палестинская группировка бригады мучеников Аляксы. Ранее в городе Газа при взрыве погиб один из руководителей военного крыла палестинской группировки «Исламский джихад». Палестинские источники заявили, что по его машине был нанесен ракетный удар. Израильские военные отрицают причастность к взрыву. Президент России Владимир Путин завершает сегодня двухдневный визит в Венгрию и отправляется в Чехию. Вчера в Будапеште Путин заявил, что Россия признает моральную ответственность за подавление советскими войсками венгерского восстания в 1956 году. Одной из главных тем переговоров российского лидера с венгерским руководством было экономическое сотрудничество. На пресс-конференции по итогам переговоров премьер-министр Венгрии Ференц Гюрчень сказал.
Мы достигли соглашения по проекту строительства нового газопровода под Черным морем в Турцию. И теперь мы стремимся расширить этот проект на Южную Европу. Мы рассчитываем, что Венгрия будет играть важную роль в увеличении надежности газоснабжения Европы.
Сказал премьер-министр Венгрии. В Москве в телецентре Останкино состоялась церемония прощания с убитым в воскресенье специальным корреспондентом телекомпании НТВ Ильей Зиминым. Отдать дань памяти известному тележурналисту пришли его родители, друзья и коллеги. Похороны пройдут на родине журналиста в Хабаровске. Зимин был убит в воскресенье в своей квартире в Москве. В Узбекистане суд приговорил видного оппозиционного деятеля Надиру Кидаятову к 10 годам тюрьмы. Ее обвиняли в экономических преступлениях, в частности, в отмывании незаконно полученных денег. Сторонники Кидаятова считают процесс политически мотивированным.
С новостями этого часа вас познакомила Дарья Жарова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В российских городах прошли новые митинги протеста против жилищно-коммунальных реформ. Президент Польши Лех Качинский завершил визит в Киев. Почему так дорого стоят настоящие турецкие ковры? Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. С 1 марта в Москве и нескольких российских регионах вводятся новые тарифы на тепло и водоснабжение. Одновременно в Москве, Нижнем Новгороде, Ижевске и других городах прошли новые митинги протеста против социальных реформ. Федеральная служба по тарифам вместе с тем заявляет, что стоимость услуг ЖКХ в этом году повышаться не будет. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В Ижевске сопротивление граждан реформе сферы жилищно-коммунального хозяйства приобрело организованные формы. Горожане объединились в группы и публично выступают против роста цен на ЖКХ. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Борьба с коммунальным произволом вылилась в четкую систему. Внутри общественной организации, рожденной на волне митингов Координационного совета гражданских действий, появилась так называемая рабочая группа по вопросам ЖКХ. Около десятка добровольцев взялись за народный аудит коммунальных тарифов. Говорит Владимир Максимов, один из участников длящегося с лета судебного разбирательства против тарифной политики городской администрации.
По всем параметрам жилищно-коммунальных услуг завышены нормативы. Это мы определили. Мы давно уже не платим 60%, мы платим давно 300%.
В мае прошлого года к массовым акциям примкнула новая общественная организация «Совет ижевских домкомов». В частности, домовые комитеты не желали оплачивать фиктивные услуги. Благодаря протестному движению сегодня отменен платеж за капремонт в том виде, когда деньги уходили неизвестно куда. С большим скрипом, но продвигается процесс по тарифам на тепло. О главной интриге коммунальщиков с гигакалориями рассказывает Вера Шишкина, экономист с большим опытом работы.
Норма тепла должна быть 0,015 гигакалорий на 1 метр квадратный. С учетом дотации с населения должны быть 3 рубля 90 копеек. Администрации установили 0,021 по сей день. С населения берут 10 рублей 0,4 копейки с метра. мира.
Благодаря митингам появились так называемые переговорные площадки. И первая прошла как раз по проблемам ЖКХ. Участник этих переговоров, член рабочей группы Валерий Исупов, дает инструкции, как поступать гражданам, когда муниципалитет предложит заочно выбрать способ управления домом.
Это собрание вам надо провести. Но формы эти не выбирать, документы не подписывать. Заставить протокол домового собрания, где позначить все. Запрос к администрации на представление типовых договоров всех трех форм самоуправления.
Сегодня в центре внимания активистов работа с текстом типового договора собственников жилья с управляющей компанией, который надо откорректировать в интересах жильцов. Ближайшая акция пройдет в субботу 4 марта. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Нижегородцы попросту шокированы цифрами квартплаты в квитанциях. Тарифы выросли на 25-40%. И это с учетом того, что в прошлом году они уже увеличились в полтора раза. Жители Нижнего Новгорода вышли на акции протеста. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин.
В нынешнем году нижегородцы получили квитанции с цифрами почти в полтора раза выше прежних. Плата за стандартную квартиру подбирается к норме прожиточного минимума, а размер средних пенсий она уже превысила.
Почти пенсия вся. Уходит на квартплату. Пойду по миру с протянутой рукой.
После того, как в прошедшем году отопление и горячее водоснабжение уже подорожали почти в полтора раза, а за квартиру граждане стали платить все 100% затрат, люди недоумевают, почему рост тарифов продолжается.
Мы против повышения тарифов. Они и так уже значительны. Пока их доводили до 100%, то еще как-то можно было понимать. Сейчас мы считаем, что дальше тарифы на коммунальные услуги повышать нельзя.
А ситуация была очевидна заранее. Пока из бюджета дотировалась хоть какая-то часть жилищно-коммунальных платежей, чиновники не были заинтересованы в росте тарифов. Хотя и из бюджета шли на доплаты все те же деньги граждан, собранные в бюджет в виде налогов. Но теперь муниципальные службы не датируют нижегородцев, а напротив имеют доход от них, поэтому грех не собирать с граждан денег побольше. Более того, в Нижегородской области утвержден максимальный рост платежей за жилищно-коммунальные услуги. Это почти четверть прошлогодних, а по некоторым позициям и гораздо больше 25%.
Что нам делать? За квартиру платить? Лекарства покупать? Или хотя бы хлеб купить? И на что?
В центре Нижнего Новгорода прошли демонстрации. Более 1000 протестующих, несмотря на мороз и вьюгу, прошли по главной улице города от площади Горького до центральной площади Минина, где у памятника Валерию Чкалову состоялся митинг с требованиями снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги, сделать перерасчет платежей за январь и прекратить грабить население.
Грабит, чтобы не грабили, может, что-нибудь поможем своим голосом, своим присутствием. Солидарность, только солидарность может дать нам, ну, какую-то свободу. Ведь грабеж, грабеж у ЖКХ, это я не знаю.
Пришли, потому что уже задавили до такой степени, что уже дышать нечем.
Вот
невозможно уже предъявить. Дел какой-нибудь должен быть или... Ну что такое пенсия сейчас? Это не пенсия, это какая-то, знаете, вот крошки вот швырнули с барского стола, да? И вот мы подбираем.
А народ-то голодный, 2000 поживи, вот пенсионеры. На 2000 поживи, когда 1500 за квартиру.
Нам добавили 240 рублей, да? Вот в прошлом году, да. Так? А депутаты себе добавили по 45 тысяч.
Если раньше мы пятерку платили за коммунальные услуги, то сейчас мы платим огромные деньги.
Тарифы продолжают расти. Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
Федеральная служба по тарифам уже утвердила предельные уровни повышения цен на жилищно-коммунальное хозяйство и обещает не повышать цен как минимум в этом году. Максимальный уровень роста тарифов установлен в Липецкой области и равняется 29,9%. Говорит глава Федеральной службы по тарифам Сергей Новиков.
2006 год, переходный год переходного периода. У нас меняется конфигурация рынка электроэнергетики, у нас меняется ситуация с регулированием в тарифах в жилищно-коммунальном комплексе. И целый ряд изъятий, которые действуют в этом году, позволяющие нам в течение года, например, в частности, пересматривать эти предельные индексы по росту тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а вот эти нормы действуют действительно только в этом году. В следующем году, или при регулировании, точнее так, на следующий год, предельные темпы роста, включая, соответственно, жилищно-коммунальные услуги, должны быть приняты в августе текущего года. И в последующем, после этого периода, не до конца 2006 года, не в течение 2007 года, указанные индексы пересматриваться не будут. То есть это та норма закона, которая в полном объеме начинает действовать с начала 2007 года.
В 2007 году Федеральная служба по тарифам намерена ограничить рост тарифов ЖКХ не выше 20%. Предложения правительства будут направлены этим летом. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Мы еще вернемся к теме протестов против реформы ЖКХ в дальнейших информационных часах программы «Время свободы». А пока время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня возобновляются переговоры по ядерной программе Ирана. Встреча проходит в преддверии назначенного на 6 марта заседания Международного агентства по атомной энергии, которое может передать иранское ядерное досье на рассмотрение Совета безопасности ООН. По меньшей мере 23 человека погибли при взрыве заминированной машины у полицейского блокпоста в восточной части Багдада. Около 60 человек ранены. В Чечне подтверждено наличие вируса птичьего гриппа у мертвого лебедя, найденного ранее в Ачхой-Мартановском районе. Верхняя палата российского парламента сегодня на внеочередном заседании одобрила закон о противодействии терроризму. Документ, в частности, разрешает военным сбивать самолеты, захваченные террористами. Президент России Владимир Путин прибывает сегодня в Чехию. В центре внимания на переговорах с руководством страны экономическое сотрудничество. Президент Польши Лех Качинский встретился на Украине с экс-премьером Юлией Тимошенко. Они обсудили вопрос проведения парламентских выборов на Украине, а также проблему энергетической безопасности Европы. Хочу напомнить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. В числе главных тем. Визит Владимира Путина в Прагу. Политическое давление Россия заменяет экономической экспансией. 100 дней правительства Ангелы Меркель. Политологи дают умеренно позитивные оценки. Неожиданная поездка Джорджа Буша в Кабул. Переговоры о совместной борьбе с терроризмом. И после обвала крыши басманного рынка. Специалисты проверяют надежность зданий в Москве. Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. И вместе со мной в студии мой коллега Владимир Ведрашко. Добрый день, Владимир. Я знаю, что у нас с вами разговор целиком пойдет о том, что чешские средства массовой информации сегодня пишут о визите Владимира Путина в Прагу. Вам слово.
Добрый день, Александр. Действительно, визит Владимира Путина стал главной темой, то есть первой темой лишь одного чешского средства массовой информации, государственного телевизионного канала ЧТ1. В утреннее время перед 8-часовым выпуском новостей здесь была проведена дискуссия экспертов по проблемам России. Демонстрировались кадры советского вооруженного вторжения 1968 года, обсуждался вопрос, возможно ли повторение такого сценария.
И каков же был ответ?
Чешские эксперты считают, что российская армия в настоящее время не представляет никакой угрозы для их страны, и вообще времена изменились. Россия делает ставку на развитие стратегических ракет и авиации. И в связи с этим на одном из чешских интернет-форумов я прочитал такое замечание читателя. Если что, так мы дадим России достойный ответ, направив против нее все 6 своих боеспособных истребителей.
Ну, то есть получается, что, в общем-то, чехи шутят на серьезную тему.
Еще бы. Но говоря серьезно, ни одна из 4 сегодняшних чешских газет не заявила тему визита как главную или не посвятила этому сколько-нибудь заметное место на первых страницах. В 2 газетах рядом с логотипами есть небольшие анонсы публикаций, которые напечатаны на внутренних страницах. Так газета «Право» проанонсировала визит, отослав читателя к 11-й странице. 3/4 этой страницы отданы визиту, а 1/4 обычной коммерческой рекламе. Здесь обращает на себя внимание прежде всего большая фотография Ельцина и Гавела, сделанная 13 лет назад во время предыдущего визита российского лидера в Чехию. 2 президента запечатлены в известной пражской пивной с кружками в руках и в хорошем настроении. В заголовке к публикации сказано, что визит Путина может снова напомнить русским о позабытой ими стране. Бывший посол Чехии в России Ярослав Башта считает, что отношения между двумя странами находятся в состоянии весьма успешного политического диалога. Действительно, говорится далее в статье, во времена президента Гавела дорога двусторонних отношений не была устлана розами. Перелом произошел в 2001 году в результате визита главы МИДа России Игоря Иванова. Стали развиваться экономические связи. Чешский экспорт в Россию составил в прошлом году почти $1,5 миллиарда. В других статьях на этой же странице газеты «Право» 2 точки зрения на экономические связи двух стран. Первая. Точка зрения президента Вацлава Клауса. Он считает, что альтернативой российскому газу может служить газ из других стран, и особенно развитие ядерной энергетики. Еще показательно такое высказывание Клауса. «Ошибочным было бы поддерживать отношения с Россией на прохладном уровне, но в равной мере было бы ошибкой развивать их и в духе славянской дружбы. И то, и другое плохо. Мы ценим именно нынешнее, нормальное состояние двусторонних отношений. А вот чешский пример, естественно, больше говорит об экономике. Он напоминает, что недавние двусторонние соглашения между Россией и Чехией весят 2 миллиарда евро и позитивно оценивает перспективы выполнения этих соглашений и контрактов. Ну, экономика и, прежде всего, поставки газа – это сквозная тема всех чешских газет. Она звучит и в комментариях, и в заголовках. Вот, например, заголовок в газете «Господарские новины». Очень спокойный, надо сказать. Вообще все заголовки довольно спокойные. «Приезжает Путин. Речь пойдет о газе». Но вот что интересно. В этой публикации говорится о том, что является предметом раздора между двумя странами, и это не газ. Цитирую. «У чехов есть трение с Россией. Чехия поддержала перемены на Украине и поддерживает оппозицию в Белоруссии. И это России не по нраву. Хотела бы Россия контролировать и чешские поставки вооружений, произведенных в Чехии по российским лицензиям». Конец цитаты. Тема вооруженных сил возникает и в совсем необычном ракурсе. Цитирую подзаголовок статьи в той же газете «Господарские новины». «После катастрофы Курска с Россией что-то происходит. Стало нарастать чувство, что человеческие жизни имеют большую ценность, чем военная тайна». Автор статьи, военный эксперт Вацлав Бартушко, отмечает позитивную эволюцию российского государства и вместе с ним российского президента. А вот другой эксперт по России, специалист Либер Дворжак, в газете «Ледовые новины» пишет об Ане Бичевской. Она призывает к духовному возрождению, чего не делают демократы.
Спасибо, Владимир. Я напомню, что с некоторыми интересными публикациями сегодняшних чешских газет, в основном посвященным визиту Владимира Путина в Прагу, вас познакомил мой коллега Владимир Ведрашко. И еще об одном политическом международном визите. Сегодня же завершается визит на Украину польского президента Леха Качинского. Он уже встретился с экс-премьером Юлией Тимошенко и сегодня во второй половине дня должен посетить Харьков. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Визит польского лидера проходит менее чем за месяц до предстоящих на Украине парламентских выборов. Их результаты покажут, возможен ли реванш сил, потерпевших поражение во время Оранжевой революции. Как известно, посредническая миссия Польши сыграла важную роль в разрешении политического кризиса на Украине на президентских выборах в конце 2004 года. Второй заключительный день своего визита Лех Качинский начал со встречи с одним из лидеров Оранжевой революции, экс-премьером Юлией Тимошенко. Бывшая соратница президента Ющенко заверила Качинского, что после выборов ее блок не будет создавать коалицию с лидером избирательной кампании оппозиционной партии регионов. Формирование коалиции с представителями прежней власти практически остановит все реформы, заявила Тимошенко. Нынешний польский президент, как и его предшественник Александр Квасневский, демонстративно поддерживает прозападный курс Украины. Находясь с первым визитом в Киеве, Качинский заявил, что Польша будет способствовать скорейшему присоединению Украины к НАТО и Евросоюзу. Однако главной темой состоявшихся накануне переговоров стала не евроинтеграция, а концепция энергобезопасности Европы. Эту концепцию польский президент уже обсуждал с лидерами Франции, США и Чехии. По итогам украинско-польской встречи подписан единственный документ – Декларация о развитии сотрудничества в области энергетики. Как отметил президент Ющенко, события последних месяцев свидетельствуют о том, что нам нужна такая концепция энергобезопасности, которая бы отвечала как коллективным интересам Европы, так и национальным интересам Польши и Украины. В развитии этой темы президенты говорили об украинском нефтепроводе «Одесса-Броды». Возможная достройка его польского участка до Плотска позволила бы сделать этот проект по транспортировке каспийской нефти общеевропейским. Лех Качинский сообщил, что чиновники Евросоюза все еще изучают соответствующую документацию, а польские эксперты по этому поводу сделают свои выводы через 3 месяца. К этому проекту проявляет заметный интерес Азербайджан и Казахстан, а зарубежные инвесторы готовы вложить 2 миллиарда долларов в строительство в Бродах нефтеперерабатывающего завода. Вопреки ожиданиям журналистов, в ходе визита польский президент ничего не сказал об отношениях с Россией. Однако много времени уделил перспективам сотрудничества Польши и Украины, которые, по мнению Леха Качинского, могли бы играть ведущую роль в Балто-Черноморском регионе. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. Томские областные власти начали готовить региональный закон о гарантиях прав на получение коммунальных услуг гражданами, проживающими на территории Томской области. В рамках пресловутой реформы ЖКХ этот закон должен защитить рядового гражданина, хотя бы на местном уровне. Одновременно томские коммунисты готовятся к митингу и шествию, которые проведут через несколько дней. Левые выражают недовольство ходом реформы ЖКХ. На одну из главных тем дня корреспондент радио «Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Коммунальная реформа идет не так, как планировалось. Точнее, даже реформы просто нет. Это, пожалуй, единственное, в чем мнение и томских властей, и рядовых жителей Томска, и правых, и левых совпадает. А вот на вопрос, что делать, мнения расходятся. Коммунисты вместе с партией пенсионеров намерены выводить людей на улицу. Они заявляют, что на митинг против реформы ЖКХ выйдет не меньше 1000 человек. Алексей Федоров, председатель Томского регионального отделения КПРФ.
Несогласие нас, как коммунистов и населения, которое нас поддерживает, с тем ростом тарифов, с той бездеятельностью власти и государственной власти, в том числе областной власти, по реформированию жилищно-коммунального хозяйства, когда народ бросили просто один на один с проблемами жилищно-коммунального хозяйства, ничего не объяснили, тем более тарифы подкачали на 70%. То есть, если люди пока не начнут выходить на акции протеста, пока не начнут высказывать свои требования власти, то этот бардак и будет продолжаться. Потому что система, она не работает. Да, мы планируем митинг и шествие. Вручение резолюции, значит, областным властям, местным властям. И я думаю, что, ну, если власть не справляется со своими обязанностями, если она добровольно не хочет уходить, значит, ее надо силой снимать с этих постов. Потому что те люди, которые заевшиеся, которые предлагают стариков переселять в социальные жилье, там, это чиновники областные, особенно сейчас с их уст звучат другие вещи, которые они себе позволяют по отношению к своему народу.
Чуть больше года назад томские коммунисты выводили пенсионеров на пикет против монетизации льгот. Тогда на центральную улицу вышло почти 7 тысяч пожилых людей. Митинг перерос в несанкционированную акцию протеста. Люди перекрывали улицы и пытались штурмовать администрацию Томской области. В этом году томские левые говорят, они все предусмотрели. Ситуация из-под контроля не выйдет. Да и социальные накал не тот. Между тем, томские областные власти пытаются на местном уровне защитить граждан от всех недоработок коммунальной реформы. Михаил Еворский, директор регионального центра управления энергосбережением.
У нас была беседа с губернатором на эту тему. Он дал задание готовить закон региональный. Называется он будет примерно так. О гарантиях прав на получение коммунальных услуг граждан, проживающих на территории Томской области. Потому что по законодательству российскому вот защита прав, она возложена как на федеральный уровень, так и на региональный. А если вот говорить о том, вот у нас говорит, нет закона, теплоснабжение, там Теркорсибир, это все федеральный уровень. Это так записали в жилищном кодексе. И вы выше головы не прыгнете. Хотя вообще я не очень понимаю, при чем тут федеральное теплоснабжение. Но разве можно уравнять, допустим, Томскую область, Норильск и Краснодар? Да ее просто нет, реформы. Она просто не идет. Либо это цель, либо это средство. Сегодня народ, ну или гражданин, это средство реализации того, что в этой реформе написали. Денежки-то граждан людям просто врут. Как мне представляется, система сама себя реформировать не может. Поэтому те, кто в этой системе, они и врут. А власть, ну власти же, я так понимаю, может быть, граждане и нужны. Ну, а вот судя по тому, что вот губернатор попросил такое сделать, нужны, но глубоко вникнуть в власть в это дело ну, просто не может.
Главная проблема коммунальной реформы в России, как и других реформ, в них забыли про граждан. В целях реформы ЖКХ человека нет, утверждает Михаил Еворский. Заслуженный энергетик России говорит, что реформу нужно начинать с создания нормативно-правовой базы.
До тех пор, пока они не будут понимать и чувствовать, что за счет них делается реформа, никакой реформы просто не будет. А вот создавая тот самый закон о защите граждан, мы просто вот те противоречия, которые сегодня существуют в этих самых законодательных актах, мы их просто должны гармонизировать. Мы должны привести к российскому законодательству. Человек должен знать, что у него в квартире должно быть столько-то. И если меньше, то он не должен ни с кем судиться. Почему он должен кому-то ходить, кому-то жаловаться, в суд на кого-то подавать, нервы себе тратить? Не должно такого быть. Он должен быть защищен законами.
Несмотря на заявление властей о том, что на местном федеральном уровне будут приняты все меры по защите прав граждан в получении коммунальных услуг, люди намерены выйти на акцию протеста. Судя по опросам общественного мнения, которые проводили томские средства массовой информации, сегодня при таком росте тарифов, состоянии коммунального хозяйства, постоянных авариях на сетях, в эффективность местных и федеральных законов уже мало кто верит. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В 19 часов сегодня в эфире «Радио Свобода», как всегда, в это время ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет мой коллега Виктор Резунков, и в гостях у него директор Государственного музея «Эрмитаж» Михаил Петровский. Тема обсуждения – судьба исторических и культурных ценностей, застройка исторического центра Петербурга, состояние музеев и даже конфликт между мусульманским и западным миром. «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16.30 и коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня возобновляются переговоры по ядерной программе Ирана. Встреча проходит в преддверии назначенного на 6 марта заседания Международного агентства по атомной энергии, которое может передать иранское ядерное досье на рассмотрение Совета безопасности ООН. Россия в качестве компромисса предлагает обогащать уран для иранской ядерной программы на своей территории. По меньшей мере 23 человека погибли при взрыве заминированной машины у полицейского блокпоста в восточной части Багдада. Около 60 человек получили ранения. Еще 2 мирных иракских жителя были убиты при взрыве у автобусной станции в центре города. Сообщается и о третьем взрыве недалеко от суннитской мечети. В Чечне подтверждено наличие вируса птичьего гриппа у мертвого лебедя, найденного ранее в Ачхой-Мартановском районе. Это же опасная для человека разновидность вируса H5N1, обнаружена у найденных недавно в Кабардино-Балкарии мертвых уток. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации задержаны 5 боевиков, которые, как утверждают, готовили теракты на территории республики. Верхняя палата российского парламента сегодня на внеочередном заседании одобрила закон о противодействии терроризму. Документ, в частности, разрешает военным сбивать самолеты, захваченные террористами. В Нижнем Новгороде в здании областного управления ФСБ взорвалась светошумовая граната. По предварительным данным, пострадали 2 человека. Предполагается, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения. Президент России Владимир Путин прибывает сегодня в Чехию. В центре внимания на переговорах с руководством страны экономическое сотрудничество. Президент Польши Лех Качинский встретился на Украине с экс-премьером Юлией Тимошенко. Они обсудили вопрос проведения парламентских выборов на Украине, а также проблему энергетической безопасности Европы. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 1 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Марта 1953 года в 8 утра по московскому времени Радио Свобода вышло в эфир с первой своей передачей. У микрофона диктор Борис Виноградов.
Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение». Соотечественники, с давних пор советская власть скрывает от вас самый факт существования эмиграции. Лишь изредка упоминается о ней в печати, и то в связи с каким-нибудь скандальным случаем невозвращенства видного лица или с другим неприятным для Совета фактом, вроде процесса Кравченко. Во все остальное время о нас не говорят ни плохого, ни хорошего. И вот мы хотим, чтобы вы знали, что, живя за границей, мы не забыли о своем долге перед Родиной. 16 октября 1952 года представителями российских антикоммунистических групп и национальных эмиграций из Советского Союза создан координационный центр антибольшевистской борьбы для освобождения Родины от коммунистической диктатуры. Все мы не намерены прекращать борьбу до полного уничтожения коммунистической диктатуры. Одним из самых преступных деяний советской власти мы считаем ее насилие над творческой деятельностью народа. Беспощадно истребляются живые носители культуры. В защиту этой попранной культуры Мы поднимаем свой голос. Координационный центр всегда будет бороться за ликвидацию агрессивной внешней политики Советского Союза, за решительный отказ признать акты этой агрессии. Наша задача – рассказать то, о чем в Советском Союзе никогда не услышите, и помочь освободиться от той паутины, которой советская пропаганда обволакивает ваши души. Слушайте нашу радиостанцию, слушайте правдивый голос координационного центра антибольшевистской борьбы.
Начало вещания «Радио Свобода». 1 марта 1953 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы. Панорама новостей науки». Ее представит Александр Костинский.
Агентство НАСА опубликовало новый график полетов космических челноков. До середины 2009 года запланировано 19 стартов, два из которых считаются резервными. Ближайший старт шаттла Discovery состоится 10 мая. Основная цель полета – обслуживание Международной космической станции. На борту шаттла будет находиться итальянский грузовой модуль «Леонардо». Вместе с тем миссия считается испытательной, поскольку в ней будут проверяться новые средства повышения безопасности полетов. В частности, на случай повреждений Discovery полет будет страховать шаттл «Атлантис», готовый в течение 3 месяцев отправиться на орбиту со спасательной миссией. Еще одна важная деталь плана полетов – включение в него ремонтной миссии к орбитальному телескопу «Хаббла», который должен состояться в феврале 2008 года. Американские биологи из независимого исследовательского института Монел в Филадельфии впервые в мире смогли вырастить вне организма клетки, несущие вкусовые рецепторы. Эти рецепторы способны выявлять 5 основных вкусов – сладкий, кислый, соленый, горький и пряный. Вместо высаживания в культуру сформировавшихся вкусовых клеток, ученые использовали так называемые базальные клетки, из которых путем специализации образуются клетки со вкусовыми рецепторами. Это позволило сохранять культуру около 2 месяцев, при том, что сами вкусовые клетки живут около 2 недель. Данная работа необходима для исследования вкусовых рецепторов и поиска путей лечения людей, утративших чувство вкуса в результате болезни или травмы.
С новостями науки вас познакомил мой коллега Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». В московском президент-отеле состоялась церемония вручения русской премии, первой российской премии для писателей СНГ. Премия размером в $3000 вручается за лучшее произведение на русском языке, написанное прозой гражданином одной из стран, входивших в состав бывшего СССР. Судя по церемонии награждения, премия претендует на статус одной из государственных. В президент-отеле на церемонии побывала и корреспондент «Радио Свободы» Елена Фанайлова.
Несмотря на небольшую по столичным меркам премиальную сумму, понятно, что учредили русскую премию люди со средствами, близкие к власти, но со странными для литературного мира вкусами. Церемония представляла собой настоящий китч. Были и русские костюмированные песнопения, и золотые босоножки телезвезды ведущей, и 6 шоколадных бюстов Пушкина, которые вручали лауреатам. Фуршет, который предшествовал награждению, по затратам мог сравниться с букеровским обедом. о присутствии за столиками Александра Шохина и Модесты Колерова, Иосифа Кобзона и митрополита Ташкентского, спонсоров из Русского банкирского дома, охранников в черном и девушек в дорогих вечерних нарядах, давала понять. Оставшиеся в меньшинстве писатели и литературная богема в рваных джинсах оказались на серьезном государственном мероприятии с гламурным оттенком. Попавшие в шорт-лист русской премии авторы – это скромные профессиональные литераторы из бывших союзных республик. Если бы не госзаказ на появление премии, ее вручение проходило бы в гораздо более прозаической и бедной обстановке. О русской премии говорит член жюри, литературный критик Александр Архангельский.
Вообще эта премия больше похожа на ранний букер того английского образца, когда распалась английская империя, и была идея, что английский язык станет заменителем империи в гуманитарной сфере. Пока несопоставимый масштаб, но замысел, мне кажется, именно таков. Это премия русского языка как явление имперской культуры после исчезновения империи.
Говорил критик Александр Архангельский. Первым лауреатом русской премии стал 35-летний прозаик Евгений Абдуллаев из Ташкента, который публикуется под псевдонимом Афлатуни Сухбат. В переводе эти слова значат «диалоги Платона». Абдуллаев – профессиональный философ и юрист, поэт по призванию. Его книга называется «Ташкентский роман».
Это история женщины, которая теряет мужа, у которой растет сын, второй слой. Я не знаю, как правильно это назвать. Другая реальность. Одним из сюжетов является встреча двух буддийских монахов. Еще одним сюжетом является любовь ее отца, который дошел, ну, как мы обычно говорили, до Берлина, но он где-то в Германии. Смаркандец, который оказался там и который полюбил немку. Роман писался, что называется, как разрастающаяся грибница.
О своем романе говорил лауреат русской премии Евгений Абдуллаев. Премию третьей степени получили Валерий Грузинов из Беларуси, Бахыт Долбаев из Казахстана, Татьяна Мартиросян из Армении. Премию второй и первой степени получили, соответственно, живущие в Казахстане Николай Веревочкин за повесть «Человек без имени» и Иван Глаголев за книгу «Алма-Атинские истории». Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Время свободы», и на очереди наша уже традиционная теперь рубрика «Русский политический интернет». Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Статья публициста Виталия Лейбина «Грех управления конфликтами» размещена на сайте Polit.ru. Анализируя российскую политику по проблемам урегулирования конфликтов вокруг непризнанных государств на территории СНГ, автор пишет.
Агрессивный национализм – это главная шестеренка политического распада и крови от Балкан до Кавказа. В этом катастрофа распада – основной знак эпохи завершения холодной войны. По-человечески, везде, где я вижу националистическую страдательную риторику, все равно в бывших ли колониях или бывших метрополиях становится противно, потому что дальше кровь. Это по-человечески. А аналитически понятно, что так называемые непризнанные государства, возникшие на месте пролитой крови, это главный вызов для любой современной политики. Понятно, что тут у стран и элит, возможно, две позиции. Первая – пассивно-агрессивная, с попыткой разыгрывать страдательный национализм и исторические обиды. И вторая – проектная, с намерением находить наднациональные механизмы. Первая – позиция означает, что ее носители будут использовать все, кто сможет освоить вторую.
Виталий Лейбин выделяет два условия, без которых в современном мире невозможно урегулирование ни одного из конфликтов вокруг непризнанных государств.
Конечно, каждый случай непризнанного государства, возникшего в результате войны и чистки, имеет особенности. Но поверх уникальности каждого случая понятно, что миротворческий модуль невозможен без способов уменьшить значение границ для населения и элит и умения обращаться не только к действующим элитам, вышедшим из войны, но и к тем, кто придет им на смену, к населению и гражданам. То, что мировое сообщество не признает какие-то границы, совершенно не повод не признавать граждан и их бизнес. Тем более важно дать возможность элитам международным образом оформить собственность и капиталы, что тоже снизило бы остроту вопроса о независимости.
И, наконец, вывод, который делает Виталий Лейбин.
Начинать нужно с построения с нуля позиции честного брокера во всех конфликтах. конфликтах в СНГ, то есть не подыгрывать слишком грубо какой бы то ни было стороне, не игнорировать и не продавливать силой ничьи позиции, двигаясь в интеграционной, наднациональной логике, а не в логике управления национальными конфликтами. Конфликтами управляем уже не мы.
Но может ли Россия или какое-то другое государство реально занять позицию честного брокера, о которой говорит господин Лейбен? Автор статьи так поясняет свой вывод.
Понятно, что в политической реальности, вне зависимости от того, какая страна ведет политику, далеко до строго этических критерий. Политическая реальность по-другому строится, там свои законы, в том числе внешнеполитическая. Понятно, что не бывает строго честных брокеров. Всегда есть какие-то интересы у людей, которые занимаются посредничеством, у стран, которые занимаются посредничеством. Понятно, что есть такие интересы у России, в том числе и нормальные интересы, что касается там, защиты, например, русскоязычного населения или своих экономических интересов. Понятно, что надо их иметь в виду, но если с самого начала строить свою позицию на принципах цинизма, то она будет, безусловно, неуспешной. А если объявлять нециничные принципы, то это может отражаться и на качестве политики тоже. Не бывает никакой прагматической политики, если у тебя нет целей, которые были понятны населению, твоим партнерам, тем, с кем ты разговариваешь.
Виталий Лейбен. «Грех управления конфликтами». Политру. Русский политический интернет. 1 марта 2006 года.
У микрофона был мой коллега Андрей Шароградский. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 45 минут. И коротко напомню основные события этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 23 человека погибли при взрыве заминированной машины у полицейского блокпоста в восточной части Багдада. Около 60 человек ранены. В Москве сегодня возобновляются переговоры по ядерной программе Ирана. Встреча проходит в преддверии назначенного на 6 марта заседания Международного агентства по атомной энергии, которое может передать иранское ядерное досье на рассмотрение Совета безопасности ООН. Верхняя палата российского парламента сегодня на внеочередном заседании одобрила закон о противодействии терроризму. Документ, в частности, разрешает военным сбивать самолеты, захваченные террористами. Президент России Владимир Путин прибывает сегодня в Чехию. В центре внимания на переговорах с руководством страны экономическое сотрудничество. На западном берегу Иордана убит еврейский поселенец. Его машина была обстреляна на дороге. Ответственность за нападение взяла на себя палестинская группировка бригады мучеников «Алякс».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Министерство экономического развития и торговли России в 2006 году отберет не менее 5 проектов, которые уже до конца года получат финансирование из Государственного инвестиционного фонда, сообщил представитель министерства Кирилл Андросов. По действующим правилам средства фонда могут быть инвестированы в крупные инфраструктурные проекты при условии, что часть затрат на их реализацию возьмут на себя частные компании. В 2006 году объем Государственного инвестиционного фонда составит примерно 70 миллиардов рублей или в пересчете 2,5 миллиарда долларов. Ранее представители правительства заявляли о том, что в первую очередь эти деньги могут быть направлены на развитие транспортной инфраструктуры, говорит вице-премьер Александр Жуков.
Правительство предлагает несколько очень серьезных инвестиционных программ и создание инвестиционного фонда, который будет использоваться на важнейшие инвестиционные проекты. Мы рассматривали на правительстве программу по развитию транспортных услуг. Это в первую очередь, конечно, дороги, железные дороги, порты, аэропорты. очень серьезная программа на общую сумму более 300 миллиардов рублей.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 апреля увеличится до нового рекордного уровня $186.40 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Сейчас ее ставка составляет $160.80 за тонну. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В январе-феврале средняя цена российской нефти Urals составила примерно $58 за баррель или более 420 долларов за тонну. Общий объем российского медиарынка к 2014 году увеличится в три раза до $15 миллиардов, прогнозирует руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Всеславинский. Он также сообщил, что в прошлом году объем рекламы в российских средствах массовой информации вырос на 28% и превысил $5 миллиардов, примерно половина из которых пришлось на телевизионную рекламу. В свою очередь, первый вице-премьер Дмитрий Медведев считает важным, что доходы от рекламы увеличиваются и у региональных средств массовой информации.
Принципиально важным является и то, что опережающими темпами растут региональные рынки рекламы. Правительству понятна значимость стабильных доходов от рекламы для технической модернизации отрасли, ну и для обеспечения основного фундаментального постулата работы СМИ, их независимости от каких бы то ни было других источников. Однако нельзя не учитывать и интересы населения, которые постоянно сетуют на неадекватное обилие и навязчивость этой самой рекламы.
В 2005 году в России было выпущено всего 8 новых пассажирских самолетов, на 5 меньше, чем в 2004, в то время как российские авиакомпании покупают подержанные иностранные лайнеры, сообщил начальник управления Федерального агентства по промышленности Евгений Горбунов. Для сравнения, в 2005 году европейская компания Airbus выпустила 378 лайнеров, американская Boeing – 290. Крупнейшие авиаперевозчики России предпочитают пополнять свои парки воздушных судов иностранными самолетами, считая такие сделки экономически выгодными, говорит руководитель компании «Аэрофлот» Валерий Окулов.
У «Аэрофлота» сегодня один из самых молодых парков воздушных судов в Европе. Возраст наших среднемагистральных «Аэрбасов» 320-х – 1,5-3 года. Дальнемагистральных «Боингов» 767-х – порядка 6-7 лет. И мы делаем ставку на молодой флот, на приобретение самолетов со стапелей. Это дорогое удовольствие, но это совершенно оправдано. Прежде всего, это более надежные самолеты. Да и с экономической точки зрения, новые машины, новые самолеты требуют меньше затрат.
«АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель легковых автомобилей, рассматривает возможность строительства нового завода по производству двигателей мощностью не менее 400 тысяч год, либо покупки такого предприятия за рубежом, заявил генеральный директор завода Игорь Есиповский. В конце прошлого года «АвтоВАЗ» перешел под контроль менеджеров государственной компании «Рособоронэкспорт». Новая стратегия развития завода предусматривает, в частности, строительство нового завода мощностью до 450 тысяч автомобилей в год и обновление модели. Ряда. Темпы инфляции в странах Европейского Союза в январе составили 2,4%, на 0,2% больше, чем в декабре. Как ожидается, Европейский Центральный Банк примет на этой неделе решение о новом повышении процентных ставок. Сейчас базовая процентная ставка в странах еврозоны 2,25%, ровно вдвое ниже, чем в США. Европейская комиссия предлагает повысить в три раза лимиты стоимости товаров, которые приезжающие в ЕС из третьих стран могут вывозить затем без уплаты налогов и пошлин в режиме duty-free. По планам, с 1 января 2007 года такой лимит может быть повышен для авиапассажиров с нынешних 175 до 500 евро, а для всех остальных до 220 евро. Кроме того, предполагается полностью отменить для системы беспошлинной торговли действующие количественные ограничения в отношении парфюмерии, кофе и чая. Одновременно комиссия предлагает ввести такие ограничения для пива, единственного из алкогольных напитков, объемы беспошлинной торговли которым по нынешним правилам не ограничены. Курс доллара, установленный на сегодня, 28 рублей 12 копеек, на завтра 28.02. Евро сегодня стоит 33 рубля 33 копейки, курс на четверг 33.45. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 19 центов.
Рассказывал Иван Трефилов.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Недавно в Стамбуле был ограблен всемирно известный музей – Султанский дворец Топкапы, один из самых охраняемых культурных памятников Турции. Воры украли 9 реликвий из османской эпохи – драгоценные старинные ковры султанов. Однако на следующий день воры сами подкинули их в одну из стамбульских мечетей, и в сопроводительной записке они извинялись, что посмели посягнуть на реликвии, которые принадлежат всему народу. Турецкие ковры считаются стратегическим товаром. Правительство страны вкладывает значительные суммы в возрождение ковроткачества. В Стамбуле, Анкаре и Измире открываются институты, где студентов обучают древней науке. Учащиеся изучают растительные красители и учатся отличать настоящие ковры от поддельных. О турецких коврах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Эту старинную песню до сих пор в провинции Конья поют женщины, которые ткут ковры. У ткацких станков собираются несколько десятков мастериц. Тут же снуют дети. Более старшие традиционно приносят обед – холодный айран, рис и отварную фасоль. Во многих семьях ремесло ткать ковры передается по наследству. Это единственное дело, приносящее хоть какой-то доход. Наша семья занимается ковроткачеством уже много лет. Сколько себя помню, у нас в доме всегда стоял ткацкий станок. Мать ткала ковры, половики, сумки, шали, а я, будучи ребенком, играла разноцветными клубками ниток, которые пахли овцами. Этот запах сопровождает меня всю жизнь. Нитки для домашних ткацких станков мы до сих пор придем вручную на прялках из шерсти местных овец. Турки считают себя основателями ковроткачества. Историки, однако, утверждают, что ковер – изобретение древних кочевников. Пришедшие в Западную Азию тюркские племена лишь унаследовали давнее искусство и довели его до совершенства. Средневековые ковры можно увидеть в Музее исламского искусства в Стамбуле. Экскурсовод Айше утверждает, что самые старые ковры-килимы сохранились с XIII века. Самые ранние сельджукские ковры найдены в столице сельджука в городе Конье. Они простые и грубые, с четким геометрическим орнаментом. На коврах птица или зверь, отличительный племенной знак, который был у многих тюркских племен. Позже в орнаменте ковров появляются изображения живых существ и фантастических животных, дракона или птицы феникс. У каждого ковра свой символический цвет. Красный, например, означает богатство, зеленый – цвет рая. Желтый защищает от неудач, голубой – цвет величия и благородства. Начиная с 15 века, турки отправляют ковры в Европу, где в то время появилась мода и спрос на товары экзотического Востока. Турецкие ковры в европейских церквях на картинах старинных мастеров, например, у Гальбейна. Английский король Генрих VIII был страстным коллекционером турецких ковров. Начав покупать их, он уже не мог остановиться. К сожалению, когда король охладел коллекции, все 800 турецких ковров сгнили на сырых камнях королевского дворца в Хэмптон-Корте. В султанских дворцах, напротив, за коврами был особый уход. В каждом дворце имелся человек, чья должность так и называлась ковровый. По словам историка и археолога Невзиха Башгелена, любитель роскоши султан Абдуль-Хамид в самом конце XIX века основал ковровую придворную фабрику вблизи Стамбула. Турецкие султаны нежились в гаремах с кальяном во рту, а в это время сотни мастериц ткали для султанского дворца ковры по специальным эскизам. Окрашенные растительными красками ковры особо ценят современные коллекционеры, которых называют охотниками за коврами. Антиксакак – улица, где продают самые старые ковры в Стамбуле. Маленький потертый коврик здесь может стоить сотни тысяч долларов. Хозяин одного из магазинов ковровщика Тагюн определяет возраст ковра по запаху. Ко мне часто приносят современные ковры, выдавая их за старинные. Однако анилиновые красители невозможно спутать с натуральными. Ковры, покрашенные синтетическими красками, издают неприятный химический запах. Натуральные краски могут сохраняться веками и пахнут травами, морем, лесом, лугом и солнцем. Беспечно ожидая хана, вокруг игривого фонтана на шелковых коврах они толпою резвую сидели, писал Пушкин. Каждый такой шелковый ковер стоит в стамбульском магазине не меньше 15-20 тысяч долларов. Однако современные турчанки предпочитают покупать именно шелковые ковры, которые считаются лучшим приданым невесте на свадьбу. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом в Турции Еленой Солнцевой, завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь с нами. В центре внимания следующего часа информационной программы «Время свободы» будут два очень значимых государственных визита: Владимира Путина в Чешскую Республику и Джорджа Буша в страны Южной Азии, в первую очередь в Афганистан. Слушайте «Радио Свобода».
Практически 100% вероятность того, что по весне она будет вновь занесена на территорию России.
Мы можем договориться с нашими иранскими переговорщиками по вопросу возвращения Ирана в дополнительный протокол.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ольмерт, вопреки прогнозам о похолодании в отношениях с Россией, заявил, что Израиль заинтересован в поддержании хороших отношений с этой страной.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.